В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени. Сегодня пятница, 12 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Ночью сильно обстреляли Мар'їнку. Каковы последствия?
Там, на счастье, немає постраждалих, тому що КПВВ вже було зачинено.
Чем живут освобожденные от бойовиков города Донбасса?
Більшого занепаду по всій Україні, ніж на Луганщині, я на власні очі не бачив.
І чому глава Російської православної церкви Кирилл встретиться з папою Римським?
У нього появилась какая-то резкая практическая необходимость. Рішення о встрече було прийнято тайно.
А тема второй части нашего эфира сегодня – годовщина вторых Минских соглашений.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Российская Федерация поставляет боевикам военные эшелоны с боеприпасами и боевой техникой. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Главное управление разведки выявляет факты скрытого формата поставок России вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других материально-технических средств на территорию Украины, говорит Вадим Скибицкий.
Автомобильными шляхами протягом тижня через пункт пропуску Довжанский близко 30 вантажных автомобилей с боєприпасами і військовим майном надійшли на військові склади в Луганську, Красному Лучі, Алчевську та Стаханові. Залізничним транспортом на території України було заведено 3 військових ешелони за маршрутом Ростов-на-Дону і Лаваськ, які доставили танки, бойові машини піхоти, самоходні артилерійські установки, гаубиці, близько 300 тонн боєприпасів.
Российская сторона данное заявление пока не комментировала. Ранее правительство Федерации не раз заявляло, что они не имеют отношения к войне на Донбассе. Поддерживаемые Россией сепаратисты обстреляли опорный пункт украинских военных и 120-миллиметровых минометов в городе Золотое. По предварительной информации, один из военнослужащих был ранен, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации. В ведомстве отмечают, что обстрел произошел во время осмотра рабочей группой места под обустройство автомобильного контрольно-пропускного пункта. Боевики обстреляли опорный пункт сразу после отъезда миссии ОБСЕ, которая находилась на месте обустройства КПВВ. В связи с этим открытие автомобиля пункта пропуска откладывается на неопределенный срок, заявил руководитель обладминистрации Георгий Тука. Суд самопровозглашенной ДНР вынес первый в истории так называемой республики смертный приговор. Об этом заявила так называемая исполняющая обязанности председателя военного трибунала ДНР Людмила Стратичук. Кто именно был приговорен к смерти, она не уточнила, но отметила, что фигурантами дел являются сепаратисты. Это дела об убийствах и шпионаже, добавила Стратичук. Как сообщалось ранее, в самопровозглашенной ДНР заявили о создании военного трибунала. Украинцы, проживающие во Франции, присоединились к сбору подписей за освобождение пленных Донбасса. На сегодняшний день к акции присоединились 460 человек. Соответствующую петицию вчера разместили на специальном сайте. Участников в процесс привлекают через социальные сети. Организаторы акции говорят, что она адресована участникам нормандской четверки, в первую очередь Франсуа Оланду и Ангеле Меркель. Уже завтра в Мюнхене они будут обсуждать вопросы проведения выборов на подконтрольных сепаратистам территориях. Жители Красноармейска хотят назвать город Покровском. Об этом свидетельствуют итоги анкетирования жителей города относительно выбора нового названия, которое проходило в рамках исполнения закона о декоммунизации. Людям предлагалось ответить на вопрос о целесообразности переименования города и только потом из 6 вариантов выбрать ему новое имя. По результатам анкетирования большинство горожан поддерживают идею переименования города в Покровск. За этот вариант проголосовали более 3000 человек из 8000 опрошенных. Также около 3000 жителей высказались против переименования.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
17.04 на студийных часах вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Накануне ночью сильно обстреляли Мар'їнку. Снаряды легли и рядом с пропускным пунктом, но уже после закрытия. Пострадавших нет, сообщают в штабе АТО. Однако жители рассказывают о пожаре в пяти домах и попадании мин во дворы. Люди говорят, обстрел был самым сильным за последние 4 месяца. Сепаратисты же обвиняют в обстрелах окраин Донецка украинскую армию. Подробности выясняла Евгения Кононенко.
Сергей Косяк, руководитель гуманитарного центра в Марьинке, живет рядом с линией разграничения. Рассказывает, снаряды рвались рядом с его домом. Повредили 5 домов на его и соседних улицах. Часть мин легла во двора, говорит Сергей.
Пожар в 5 домах произошел, в жилых домах. По улице Октябрьская, Тельмана, как раз улица, где я живу, это крайняя улица. После нее уже поле и ДНР дальше. И Молодежная улица. Также залетели мины, но не взорвались мины во дворы там, ну, моих друзей.
Одиночные выстрелы начались с 4 часов дня, а после 9 вечера переросли в бой, рассказывает глава Мариинской райадминистрации Владимир Мороз. Интенсивный обстрел длился 2,5 часа. Стреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов с окраин Донецка, сообщает Владимир Мороз.
Дуже сильный был острел, просувала важка зброя, загорелась. Тело сначала с Маринки с стороны Трудовски, а потом перешло с Александрівки. Но вчора працювало в основном в інтернат, зелений гай со стороны Трудовски.
Сепаратисты обстреливали Маринку и окрестности 14 раз, сообщают в штабе АТО. Один из снарядов разорвался рядом с КПВВ. Однако уже после его закрытия. Это и спасло людей, рассказывает спикер штаба АТО Андрей Задубинный.
Близько 22-ї години було розпочато обстріл по КПВВ Мар'їнка з автоматичних гранатометів. Там, на щастя, немає постраждалих, тому що КПВВ вже було зачинено.
Данчане же вечером писали в соцсетях об обстрілах окраин Донецька. Представители сепаратистских властей возлагают вину на украинских военных. Жители поселка Трудовские писали, что сидят в погребах, а взрывы слышны совсем рядом. В штабе АТО отмечают, сепаратистам украинская армия отвечала, но вынуждена, заявляет спикер штаба Андрей Задубинный.
Наші військові відкривають вогонь у відповідь тільки у разі необхідності. Біля Мар'їнки, якщо бути точним, так, 20-40, я акцентую увагу, відповідали зі стрілецької зброї. Тому що було, я ж вам ще раз кажу, було аж 14 обстрілів.
Поки жалоб на розрушення в домах Мар'їнки не поступало, розказали в Мар'їнській районній адміністрації. Представители же городского гуманитарного центра написали в группе Мар'їнка 24 в соцсетях, куди обращаться пострадавшим от обстріла і готові помогати в восстановлении жилья. Евгения Кононенко, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня исполняется ровно год со дня подписания вторых Минских соглашений, цель которых – погасить конфликт на Донбассе. Тогда Украина возлагала на этот документ большие надежды, а за его исполнением активно следил западный мир. Но ни один пункт соглашений, включая прекращение огня, по заявлению всех сторон, до сих пор не работает.
Минский процесс не закінчиться нічим, тому що ні Україна, ні Росія ніколи не домовляться на словах. А на ділі ні в однієї, ні в другої сторони немає достатньої кількості ресурсів, щоб намагатися продовжувати війну чи щось подібне.
Во второй половине программы мы попробуем объективно разобраться, кому же не нужен мир на Донбассе, а также вспомнить, как с помощью переговоров решались военные конфликты новейшего времени. Об этом поговорим с политологом Константином Батовским и гостем из Москвы, экспертом в области международных отношений Александром Сытником. Кто виноват в срыве договоренностей в Минске? И есть ли у вас рецепты мира на востоке Украины? Звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звоните. Это бесплатно и анонимно.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
А сейчас в эфире «Донбасс Реалии» свежий медиаобзор.
Годовщина подписания «Минска-2». Каковы реалии? Активисты требуют от нормандской четверки добиться освобождения пленных на Донбассе. Киев разорвал отношения с российскими городами-побратимами. Подробнее в свежем медиаобзоре. Ни для кого не секрет, что ни один пункт из Минских договоренностей за год после их подписания не выполнен. Точнее сказать, с большой натяжкой выполнены 2 пункта, которые входят в раздел по безопасности. От линии разграничения отвели тяжелое вооружение, а ОБСЕ расширило доступ вглубь неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом пишет газета «Сегодня». Первый главный пункт Минска-2 о незамедлительном и всеобъемлющем прекращении огня Россия и боевики, похоже, никогда выполнять и не собирались. Но в то же время требует от Украины выполнение политической части Минска-2. Понятно, что Украину такой сценарий никак не устраивает. Подробнее в статье «Год Минска-2. Новая дорожная карта и почему важно назвать вещи своими именами». Добиться от переговорщиков нормандской четверки поддержки безусловного и немедленного освобождения пленных на неподконтрольной Украине части Донбасса – такова цель информационной акции, которую провозгласили сегодня активисты гражданской инициативы «Евромайдан СОС». Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle. В рамках акции активисты призывают подписать соответствующую петицию и активизировать в интернете хэштег «За освобождение заложников». Координатор инициативы Александра Матвейчук напоминает, освобождение военнопленных и гражданских заложников – это шестой пункт, подписанный год назад Минских соглашений. Это означает, что уже 11 месяцев пленники боевиков из так называемых ДНР и ЛНР должны были быть на свободе. Депутаты Киевсовета приняли решение о разрыве побратимских отношений с российскими городами Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Удэ, Махачкалой, а также Республикой Коми. Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент». Депутаты поручили мэрии Киева принять организационно-правовые меры по прекращению действия двухсторонних документов, которые были подписаны соответствующими городами и регионами России. Действие последней программы сотрудничества с Москвой закончилось еще в 2013 году. Учитывая политическую ситуацию между государствами, сотрудничество с городами с тех пор сознательно не осуществляется. Поэтому сейчас такие документы носят скорее символический статус, чем юридический. Вместе с тем, учитывая идеологическую составляющую этого вопроса, вполне уместно принять коллегиальное решение, цитирует издание секретаря Киевсовета Владимира Прокопова. Это решение, по данным издания, поддержали 97 депутатов.
17.11 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. 5 дней на Закарпатье. Такой подарок для детей из Луганской области сделала организация из зарубежного «Никто, кроме нас». В программе отдыха, катание на лыжах и сноубордах, экскурсии в горы и к водопаду Шипот, знакомство с местными традициями и кухней. Ждали детей и приятные сюрпризы в Киеве, экскурсии по музеям и подарки. Эмоциями дети поделились и с корреспондентом «Донбасс Реалий» Ольгой Стрижовой.
Горнолыжный курорт «Воловец» на Закарпатье на 5 дней превратился в зимнюю сказку для школьников из Луганской области. Среди них и дети из многодетных семей, и переселенцы, и дети украинских военных, которые сейчас в зоне АТО. Есть и те ученики, которые впервые покинули родную область. 13-летние Таня и Вероника живут в разных городах – Рубежном и Кременной. Познакомились на курсах медицины, которую проводила рубежанская организация «Никто, кроме нас». Вместе учились оказывать первую помощь. После этого подружились и теперь ездят во все поездки вместе. Про отдых на Закарпатье рассказывают наперебой. Больше всего понравились водопад, Шипот и бункер.
Мы на водопад ходили очень долго, это было очень трудно. А на бункер там было очень интересно, там и шел наверх, там было очень страшно идти.
До ступеньки очень высоко, некоторых ступенек нет, то есть надо лазить. И потом залазить через как бы люк.
Шестиклассница Кристина признается, что самым сложным испытанием во всех походах стал подъем на гору Гемба, высота которой 1500 метров. Покорить вершину так и не удалось, помешала погода, рассказывает школьница.
Дуже гарний вид з неї, видно усе Закарпаття. На саму вершину ми не змогли піднятися, бо був дуже-дуже великий вітер, просто людей зносило у сторону, і ми падали. Тому ми до самої вершини не дійшли, але майже до вершини, там, не знаю, 15 метрів залишалося дійти.
Софія в связи с конфликтом на Востоке вынуждена была переехать из своего родного села Стоковая Балка в Северодонецк. На Закарпатье местные жители поддерживали девочку и морально, и помогали реализовать мечту – научиться кататься на сноуборде.
Очень, конечно, странно было страшно, а потом очень понравилось.
Падала?
Конечно. А потом начало получаться, и уже нормально все.
16-летний Ярослав – самый старший в экскурсионной группе. Школьник планирует вернуться на Закарпатье вместе с родителями, показать им красоту Западной Украины. Рассказывает, что с местными жителями очень подружились. Стереотип о злых бандеровцах был разрушен.
Никаких как бы конфликтов, даже каких-то недопониманий не возникало. Все нормально относились. За то, что разговариваешь по-русски, никто никого не убивал, не резал.
В связи с тем, что в Луганскую область нет прямых поездов из Закарпатья, то школьники дважды приезжали в столицу. Здесь им подготовили культурную программу «Каникулы в Михайловском», рассказывает руководитель благотворительной организации «Элос Юкрейн» отец Сергей Дмитриев.
Светский проект направлен на интеграцию.
ориентацию детей, социализацию в обществе, в украинском обществе, это знакомство с украинскими музеями, культурой, столицей, людьми, такая вот интеграция. Были в музее Гончара, они были в музее Кличко, они посмотрели Киев, представитель самообороны их провел по событиям, где был Майдан, вот по всем улочкам рассказал события.
Уже завтра школьники вернутся в Рубежное. Как признались дети, еще не успели доехать домой и разгрузить вещи, а уже скучают по Киеву и Закарпатью. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона для вас работает Денис Тимошенко. Освобожденная часть Донбасса восстанавливает города и пытается наладить мирный уклад жизни. О недавних боевых действиях напоминают разрушенные здания и блокпосты на въездах в города. Еще военные, которые несут службу в прифронтовых населенных пунктах. Как и чем живут освобожденные от боевиков района Донецкой и Луганской областей, выясняла Дарья Карания.
Дорога на Рубежное. Проезжаем блокпост военных. В 10 метрах от блокпоста дом, который во время боевых действий захватили боевики группировки ЛНР. Многодетная семья Рафиковых отстраивает дом своими силами, живя в одной комнате. Мать хозяйки дома Валентина не может сдержать слез, вспоминая о том, как боевики вынесли из дома все, включая детские вещи.
Ну даже не это поражает. У внучки украли коллекцию кукол, коллекционные шахматы детские.
Проезжая по Луганской области, не всегда понятно, что разрушено войной, а что временем. Следующая остановка – Северодонецк. Глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука говорит, что Луганщина – самый депрессивный регион страны.
Більшого занепаду по всій Україні, ніж на Луганщині, я на власні очі не бачив. І ті люди, які очолювали Луганську область останні 20 років, вони всі заслуговують жорстких нар.
В то же время Тука отмечает, что несмотря на разрушение и упадок, настроения местных жителей меняются на проукраинские. Из Северодонецка дорога на Лисичанск. За окнами такая темнота, что фонари на обочине не помогают. Едем, ориентируясь на проблесковые огни патрульной машины. На окраине города разрушенный дом. Девятиэтажка пострадала во время артобстрела при освобождении города. Мэр Лисичанска Сергей Шилин не знает, с чьей стороны прилетали снаряды.
Пострадали больницы, пострадали школы, пострадал жилой сектор. Очень много жилого сектора. Пострадал Лисичанск, очень здорово.
Следующим утром выдвигаемся в Донецкую область. Первый пункт – поселок Семеновка. Во время боев за Славянск поселок пострадал больше всех. Первое, что бросается в глаза – разрушенное здание психиатрической больницы из Стелла Славянск со следами пуль.
Ну, одна из версий, почему был выбран Славянск для захвата, что географически он находится в центре треугольника – Донецк, Луганск, Харьков. И вот в этом месте как раз проходит трасса Харьков-Довжанский.
Об этом рассказывает бывший мэр Славянска Олег Зонтов, объясняя стратегическую важность города для захвата. Еще один стратегический объект – гора Карачун. С высоты весь город просматривается как на ладони. Кроме того, там была телерадиовышка. Во время боев за Карачун в трос вышки попал снаряд, и башня лежит грудой металлолома у воинской части. Теперь роль вышки выполняет столб с несколькими ретрансляторами, однако их мощности недостаточно, и уже в Семеновке сигнал украинского телевидения снижит. В Славянске разрушений почти не видно. Город отстраивается и учится мирной жизни. Но местные жители хорошо помнят дни обстрелов.
На Лиману там у нас озеро есть. Подъехала. Нонка сначала постреляла на Карачун, а потом просто-напросто развернула и постреляла в сторону Артема, микрорайона Артема, там частный сектор.
Рассказывает житель Славянска Александр. По дороге из Славянска в Дружковку на заборах идет сражение желто-голубых цветов и триколоров, лозунгов и мнения географической принадлежности Донбасса. Дружковка встречает народным вече и гимном. Несмотря на патриотические настроения в городе, дружковчане опасаются, что пророссийские силы могут взять реванш. С Дружковки еду в Краматорск. На центральной площади пустой постамент. Вместо снесенного Ленина возвышается украинский флаг. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебрівський рассказывает о разнице понимания ситуации Донбасса из Киева и с места.
От багато хто каже, давайте ми зупинимо і не будемо пускати туди людей і звідти людей. У мене питання, а якщо у тих патріотів, які виїхали, тато-мама 80 років, хворі, лежить там, ми готові не дозволити патріотам поїхати до батька, до мами, які захворіли?
Жебрівський, рассказывая о проблемах региона, говорит о том, что прежде чем принимать решение о блокаде Донбасса, Киев должен на пару недель приехать в регион и пожить в тех условиях, в которых живут люди, пострадавшие от конфликта. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был репортаж из поездки по Луганской и Донецкой областях. Наш корреспондент рассказывал, чем живут освобожденные от боевиков города.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
На студийных часах 17:20 вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. С февраля начал взимать плату с абонентов собственный мобильный оператор ДНР «Феникс». До этого сеть работала в тестовом режиме. «Феникс», так называемый ДНР, пытается запустить на оборудовании, которое год назад отобрали у одного из общенациональных украинских операторов. Об истории, преимуществах и недостатках новой мобильной связи расскажет Дмитрий Донской.
4 февраля 2015 года вооруженные люди зашли в технический центр «Киевстар», который обеспечивал связь в Донецкой и Луганской областях. Они повредили и обесточили оборудование узла связи и попытались запустить свое. Сотрудник «Киевстара» Павел присутствовал при захвате.
Пришли какие-то товарищи, сказали, вот мы представители местной власти. Естественно, физически им помешать там никто не мог. И была попытка включения какого-то другого оборудования, какой-то своей платы. Этот сигнал, естественно, увидели в центральном офисе. Это все, конечно же, мониторится. Ну и коммутатор был выключен.
На этом оборудовании власти ДНР пытаются запустить собственного мобильного оператора. Вначале для абонентов звонки были бесплатными, а с февраля уже планируют взимать абонплату 50 рублей в месяц. Стартовый пакет называется «Народный», стоит 120 рублей. Но звонить по нему можно только внутри сети и только на территории ЛНР, ДНР. Мы позвонили в офис нового оператора, представившись жителями Донецка, и сказали, что хотим стать его клиентом.
На почту Донбасса приходите в любое работающее отделение, и вам продадут карточку оператора «Феникс» 120 рублей. С другими мобильными операторами можно будет общаться после признания нашей республики. А сейчас можно звонить между Донецкой и Луганской народными республиками и в Россию 5 рублей минута без соединения в любой регион. Тариф народный. Мобильный интернет будет подключен в феврале месяце.
На сайте оператора «Феникс» заявлено о 100% покрытии Донецкой и Луганской областей и о том, что продано уже 50 тысяч пакетов. Проверить эту цифру не удалось. Пакеты продаются исключительно при предъявлении паспорта и идентификационного кода, то есть карточка именная, и перепродать ее нельзя. При такой системе будет поименно известно, кто кому и во сколько звонил. Директор этого оператора связи Андрей Рудниченко в интервью одному из сепаратистских телеканалов заявил, что это делается исключительно для безопасности граждан.
Это связано в первую очередь с обеспечением безопасности наших граждан. Для того, чтобы мы уберегли наших граждан от случаев мошенничества, от случаев попыток терроризма, от случаев каких-то злоумышленных звонков там, о заминировании, там, о еще возможных происшествиях, скажем так, недостоверных. Вот. Поэтому было принято решение о полной идентификации абонента. На сегодня оно себя полностью оправдывает.
Представители других мобильных операторов опасаются, что власти ДНР отберут и их оборудование. Тогда у жителей неподконтрольных территорий не будет никакой альтернативы. И у нового оператора резко вырастет число абонентов, пишут представители украинской мобильной связи. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это был сюжет о мобильном операторе сепаратистов. Накануне исполнился год с тех пор, как офис украинского мобильного оператора захватили. Теперь на его оборудовании работает новый оператор.
У вас есть тема для наших журналистов? Свои пожелания и замечания оставляйте по номеру 044-492-84-37. Телефон доступен 24 часа в сутки. Донбасс, реалии. Ваше мнение важно.
На студийных часах 17:23 вы слушаете программу «Донбасс Реалии». На Кубе сегодня состоится встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла. Это первая такая встреча глав Римско-католической и Русской Православной Церквей со времен раскола в XI веке между католичеством и православием. Официально Папа и Патриарх обсудят проблемы христианства. Но некоторые обозреватели уверены, что у Папы Франциска и Патриарха Кирилла найдутся и другие темы для обсуждения. О предстоящей встрече наши российские коллеги поговорили со специалистом по истории Русской Православной Церкви, научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете Николаем Митрохиным. Он считает, что плюсы от беседы Папы Франциска и Патриарха Кирилла касаются обеих церквей.
Для Римо-католической церкви скорее это важно в плане налаживания более-менее нормального общения на уровне руководителей церквей, действительно крупной региональной христианской церковью. что подразумевает под собой, что это региональная христианская церковь старается не ущемлять интересы Римо-католической церкви, которые, несомненно, есть, на тех территориях, где она сильна и влиятельна. Проще говоря, тем католическим священникам, которые действуют в России, не будут чиниться какие-то препятствия, там не будут высылаться, например, как это было в начале 2000-х годов, священники и епископы с иностранными паспортами по вздорным обвинениям из России и т.д. и т.п. Для Русской Православной Церкви я бы сказал, что это скорее потеря, потому что верхушка РПЦ и духовенство долго позиционировали себя перед верующими как сторонники такого чистого православия, бескомпромиссные борцы с католиками, т.д. и т.п. И вдруг такая встреча.
Патриарх Кирилл, к нему можно относиться по-разному, но он, несомненно, очень неглупый человек. Значит, какие-то есть плюсы, которые перевешивают всякие минусы. Какие плюсы вы видите для него в этой встрече?
На мой взгляд, у него появилась какая-то резкая практическая необходимость в этом. Поскольку решение о встрече было принято тайно, Кирилл избежал обсуждения этого вопроса на только что состоявшемся архиерейском соборе. Какие могут быть реальные причины для этой встречи? Я считаю, может быть, три причины. То есть первая – это попытка попросить папу о посредничестве в разрушении негативного имиджа России, который сейчас сложился в мире, и его ходатайство за Россию перед Бараком Обамой по образцу Кубы.
То есть это то, о чем уже комментаторы писали, что патриарх выступает как, упрощенно говоря, посланец Владимира Путина.
Да, такой посол доброй воли. То есть если папе Франциску удалось вывести Кубу из международной изоляции, вдруг он сможет вывести Россию из международной изоляции. Вторая возможная причина – это действительно вопрос ближневосточных церквей. Дело в том, что близится летом должен быть Всеправославный собор. И Кириллу на этом соборе было бы хорошо предстать в качестве человека, который заботится об ближневосточных церквях, а значит, собрать их голоса для проталкивания каких-то своих решений. Наконец, третья причина, которую я вижу, коренится в личности самого Кирилла, который человек очень амбициозный, любящий, самопрезентацию, бывшая телезвезда. За последние годы о нем в этом качестве забыли. Вполне возможно, подобная встреча способна пробудить во всем мире новый интерес к нему. Вполне возможно, речь идет о сочетании всех трех причин.
Это было интервью специалиста по истории Русской Православной Церкви Николая Митрохина корреспонденту Ярославу Шимову. Сегодня, напомним, Папа Римский, Франциск и Патриарх Кирилл встретятся на Кубе. Папа Франциск сделает остановку на Кубе на пути в Мексику, куда он направляется с визитом. Глава РПЦ, в свою очередь, уже прибыл в Гавану, откуда начнет свое турне странами Латинской Америки. В составе делегации главы РПЦ и управляющий делами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Бориспольский Антоний.
История. Личность. Нона Мордюкова.
15-летняя ноябрина, настоящее имя Мордюкова, и по несколько раз смотрела фильмы с участием Николая Мордвинова. Школьница из Донецкой области неоднократно писала письма в столицу, обращаясь за советом, как попасть в кино. В июне 1941 года Нона получила ответ. Известный артист писал, что прежде чем сниматься, надо выучиться, но началась война. Тогда ей, старшей из 6 детей Мордюковых, пришлось несладко. Родители из Донецкой области переехали на Кубань, и здесь она работала в поле по 16-18 часов. После уехала в Москву поступать и чуть не провалила экзамены. Но она не знала, что нужно было подготовить стих или басню, и от обиды и злости на себя разревелась. Собравшись силами, изобразила своих хуторян, копируя их говор и поведение. Комиссия хохотала до слез. Но она спела им еще и песню, а уже вечером в списках увидела свою фамилию среди поступивших. Она прославилась на всю страну, сыграв Ульяну Громову в фильме «Молодая гвардия», а уже через 50 лет после этой роли Нона Мордюкова будет признана британской энциклопедией «Кто есть кто» одной из 10 самых выдающихся актрис 20 века. За все время своей творческой карьеры Нона Мордюкова снялась во множестве кинофильмов. Среди самых известных ее работ «Молодая гвардия», «Чужая родня», «Простая история», «Председатель», «Бриллиантовая рука», «Журавушка» и «Родня». Последней работой актрисы в кино стал фильм «Мама» в 1999 году. После этого фильма Нона Викторовна до последних дней ждала звонков от режиссеров, однако так и не дождалась. 6 июля 2008 года актриса не стала.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
17:29 по киевскому времени, и сейчас в эфире «Донбасс Реалии» новости. С ними в студии Егор Устинов.
Украина предлагает механизм контроля над границей на Донбассе при участии ОБСЕ, который позволит провести честные выборы на неподконтрольных территориях. Об этом заявил руководитель аппарата Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который отвечает за переговоры в нормандском формате о мирном урегулировании ситуации на Донбассе. Пристайко подчеркнул, что у ОБСЕ уже есть мандат на всю территорию Украины, а значит, что это включает границу с Россией и те территории, которые контролируют так называемые ЛНР и ДНР. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прибудет в Донецк в субботу 13 февраля. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на собственный источник. Пресс-службе миссии сообщили, что Александр Хуг планирует приезд на Донбасс с 13 по 17 февраля для оценки ситуации с безопасностью. Он намерен встретиться с представителями мониторинговой миссии, работающими в зоне конфликта, и совместного центра по контролю и координации прекращения огня. За прошедшие сутки представители незаконных вооруженных формирований 53 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом информирует спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, на Луганском направлении продолжается перемирие, а на Донецком поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают нарушать режим тишины по всему фронту, говорит Андрей Лысенко.
Незаконні збройні формування здійснили кілька коротких мінометних обстрілів у Зайцевому, Пісках та на північ від Красногорівки. На відміну від попередніх днів, незаконні збройні формування вже ведуть вогонь як в світлу, так і в темну пору доби. На Маріупольському напрямку противник активно порушував режим тиші у Мар'їнці, де відбулося 12 обстрілів з гранатометів.
В свою очередь, в группировке ДНР заявляют, что украинские военные ночью совершили обстрел, в результате которого якобы повреждены 6 жилых домов в поселке Зайцево близ Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщается. В Мариуполе начала работу региональная приемная министра обороны Украины. За первый день было рассмотрено 20 заявлений. В частности, были рассмотрены вопросы получения статуса участника боевых действий, призыва из запаса в рамках мобилизации, а также по вопросам функционирования военных комиссариатов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Как заявил министр ведомства Степан Полторак, приемная будет работать в Мариуполе на постоянной основе. В Закарпатской, Львовской и Волынской областях активисты начали блокировать грузовики с российскими номерами, следующими в направлении границы. По сообщению полиции Волыни, в этом регионе, в районе села Горняки Ратневского района, на автомобильной дороге Доманово, Ковель, Черновцы, Теребличи, в бессрочной акции принимают участие около полусотни активистов. Организатором акции является общественная организация «Автомайдан Украины». На Львовщине, по данным полиции, около 20 общественных активистов проводят акцию на отрезке международной трассы Киев-Чоп в селе Конюхов Стрийского района. На данный момент вблизи села Нижние Ворота на Закарпатье стоит очередь из 5 грузовиков. Перед блокпостом еще около полусотни развернулись и уехали.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
17.33 в Украине. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня ровно год со дня подписания вторых Минских соглашений, призванных погасить конфликт на Донбассе. Тогда Украина возлагала на этот документ большие надежды, а за его исполнением активно следил западный мир. Но ни один пункт соглашений, включая прекращение огня, по заявлению всех сторон, до сих пор не работает.
Мінський процес не закінчиться нічим, тому що ні Україна, ні Росія ніколи не домовляться на словах. А на ділі ні в однієї, ні в другої сторони немає достатньої кількості ресурсів, щоб намагатися продовжувати війну чи щось подібне.
В ближайші 20 минут ми попробуємо розібратися, кому вже не нужен мир на Донбасі, а також вспомнити, як з помощью переговорів рішались воєнні конфлікти новішого времени. Хто виноват в зриві Мінська-2 і що робити? Звоните с репликами в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатны.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Итак, об итогах первого года выполнения Минских соглашений мы поговорим с Александром Сытиным, политологом, бывшим аналитиком Института стратегических исследований при службе внешней разведки России. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Также мы надеемся, что в ближайшее время к нам присоединится политолог и советник бывшего губернатора Донецкой области Сергея Таруты Константин Батоцкий. Ну вот, первый вопрос вам, Александр. Скажите, вот, судя по последним... Пропал? К сожалению, пропала связь, мы сейчас попробуем ее восстановить. В последнее время мы слышим о том, что с новости с Донеччины и Луганщины, там участились обстрелы, к сожалению, обстреляли блокпост в Марьинке, там взорвался, на одном из блокпостов взорвался автобус. Вот именно это является самой главной проблемой с точки зрения аналитиков, экспертов. Так получается, что через год после подписания Минских соглашений у нас опять может вспыхнуть война. Вот именно об этом мы хотим поговорить с нашими гостями. Сейчас мы пробуем дозвониться снова Александру в Москву. К сожалению, у нас технические проблемы, мы просим у вас прощения.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Александр? Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи из Москвы с нами Александр Сытин, политолог. К сожалению, у нас были технические проблемы, связь прервалась, но сейчас вроде бы нам удалось ее восстановить. Александр, вы слышите меня?
Да, слышу. Ну так как, по телефону или по скайпу?
Давайте вот общаться сейчас. Вы уже в эфире, да, вас слышно. Александр, мы вот хотим проанализировать первый год выполнения Минских соглашений. Как вы считаете, то, что сейчас вот в годовщину, да, мы подошли к этому году с таким обострением боев, да, сейчас та же миссия ОБСЕ говорит о беспрецедентном количестве обстрелов. О чем это свидетельствует, как по-вашему?
Да вы знаете, я еще ровно год назад на 8-м форуме Европа-Украина говорил о том, что проблема Донбасса не имеет политико-дипломатического решения. Собственно говоря, история этого года, история вот этих вот Минских соглашений пока, с моей точки зрения, подтверждает эту позицию, потому что они... Россия не заинтересована в том, чтобы выводить свои войска с территории Донецкой и Луганской областей. Ни Донецк, ни Луганск не заинтересован в каких бы то ни было уступках. Дело все в том, что Минские соглашения были подписаны на фоне военного поражения Украины и тех потерь, которые Украина тогда понесла. На сегодняшний день ситуация изменилась, и я не думаю, что Украине сейчас целесообразно идти на те уступки, которые в этих Минских соглашениях зафиксированы.
Александр, а как считаете, когда год назад Петр Порошенко, украинский президент, подписывал вот эти соглашения, он понимал о этой нецелесообразности, или это стало очевидным, да, понятным в течение года?
Знаете, на свою позицию встречал такие возражения, что хорошо говорить вот сейчас, а тогда, когда были потери, когда нужно было выводить войска из окружения, тогда нужно было подписывать все, что угодно и как угодно. Но совершенно очевидно, если вы пригласите юристов-международников, совершенно очевидно, что эти соглашения изначально ущербные. Они ущербны по составу подписантов. Они ущербны потому, что они нарушают практически линию соглашений, в том числе Будапештский меморандум. Вот. Они ущербны потому, что их не ратифицировали парламенты. В частности, насколько мне известно, эти соглашения даже не были внесены в Верховную Раду для их ратификации. А тем не менее, они предполагают очень существенные уступки со стороны Украины. Я говорю об изменении в Конституции и о придании ДНР и ЛНР того статуса, на котором они настаивают.
То есть на тот момент у Петра Порошенко не было выхода, сейчас Украина в его лице, в частности, пытается саботировать и тянуть время?
Я думаю, что да, на самом деле на тот момент не было выхода. Сейчас эти соглашения, я не берусь давать совет, надо ли их денонсировать или что с ними, в общем, на сегодняшний день делать, а вот потому что, ну, не берусь я давать такого совета, не будучи гражданином Украины. Но в любом случае то, что эти соглашения, мне кажется, юридически ничтожными, вот эту точку зрения я готов высказать.
Вот подобную вашей мысли высказал комментарий «Донбасс Реалиям» политолог Дмитрий Орешкин. Давайте послушаем, что он сказал.
Мне кажется, что, как всегда в таких случаях...
Мені здається, що, як і зазвичай у подібних випадках, процес видихається через те, що ні в однієї, ні в другої сторони немає ні сил, ні бажання щось робити. Так само, як поступово звівся на нівець Женевський процес щодо Південної Осетії та Абхазії, про нього ніхто не згадує, він не закінчився нічим. Ось так приблизно і Мінський процес не закінчиться нічим, тому що ні Україна, ні Росія ніколи не домовляться на словах. А на ділі ні в однієї, ні в другої сторони немає достатньої кількості ресурсів, щоб намагатися продовжувати війну чи щось подібне.
Війну і щось в цьому стилі.
Это был политолог Дмитрий Орешкин в комментариях «Донбасс Реалиям». Он говорит о том, что Минские соглашения ничем не закончатся, потому что у сторон, в частности Украины и России, нет желания ни воевать, ни договариваться. У нас на прямой телефонной связи Александр Сытин, политолог. Александр, вы согласны с этой мыслью? В принципе, это да, то, что вы и сказали.
Ну, в принципе, да, согласен. Насколько я мог понять параллельный русско-украинский текст. Вот. Да, я согласен с этими положениями, потому что я думаю, что необходимо, если уж говорить о том, что я бы посоветовал, значит, я думаю, что необходимо все-таки признание ДНР и ЛНР незаконными террористическими псевдогосударственными образованиями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Можно говорить о...
Вы имеете в виду признание кем? Потому что украинский парламент уже признал их такими.
Нужно добиваться такого признания на международной арене. Теперь.
Есть ли какие-то для этого предпосылки, рычаги, возможности? Вы видите их? Или это просто цель, которую вы обозначили?
Ну, рычаги и возможности дипломатические есть всегда. Тем более, что Россия сейчас ведет такую политику, что я думаю, что позиция Украины может быть поддержана достаточно широким спектром международных сил. Но над этим нужно дипломатически работать.
У нас на прямой телефонной связи из Москвы политолог Александр Сытин, и к нам в студию присоединился коллега Александра, политолог Константин Батовский, советник бывшего губернатора Донецкой области Сергея Таруты. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер.
Константин, по вашему мнению, вот прошел год Минских соглашений, сейчас мы, как говорят эксперты, да просто даже видно, да, на пороге новой войны обстрелы участились по сообщениям ОБСЕ. О чем это свидетельствует, что бумага, этот договор, он уже не является поводом для оптимизма?
Ну, так всегда происходит, когда необходимы новые переговоры, и в преддверии выхода вот на переговоры российская сторона предпринимает усилия для того, чтобы раскачать ситуацию. Мы давайте вот если посмотрим чуть назад в историю, Минск первый стал итогом российской агрессии, которая началась в августе 2014 года, когда российские войска перешли границу, государственную границу Украины в Новоазовском районе Донецкой области. И практически были остановлены нашими военными в 3 километрах от городской черты Мариуполя. И тогда под наживом международного сообщества состоялся первый раунд минских переговоров, который остановил, с одной стороны, насилие, но выявил массу проблем. Как мы помним, к нему было секретное дополнение, которое регламентировало раздел территорий.
Потом был Иловайск, Дебальцево, и снова на фоне вторых минских соглашений.
Да, и обострение волны насилия, и ответом на это, когда вот было наступление, опять же, регулярной российской армии в районе Дебальцево, под наживом мирового сообщества появился Минск-2. Что общего у Минска-1 и Минска-2? Общее то, что это всего лишь перечисление мер, которые стороны обязуются реализовать, но там не указывается, в какой последовательности это надо делать, и не указывается, что будет, если эти нормы соблюдены не будут. И отсутствие вот этого пункта является самым слабым звеном всех минских договоренностей.
Это потом... вообще декларация о намерениях. То есть мы сейчас вот с Александром Сытиным из Москвы говорили о том, что юридически эти документы, ну, это ничто, да, они имеют значение только под давлением Запада для Украины, собственно, для России и для сепаратистов.
Совершенно верно. Реализацию этих документов гарантирует только репутация людей, которые ее подписали. Это Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд.
Об этом мы поговорим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, у нас в гостях политолог Константин Батовский и на прямой скайп-связи из Москвы Александр Сытин, тоже политолог. Константин, вопрос к вам. Вот на днях, на этих выходных состоится в Мюнхене конференция по безопасности, на которую съедутся практически все мировые лидеры со всего мира. Вы ожидаете, и вот, кстати, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма попросил перенести встречу после этой встречи, потому что там ожидается встреча глав МИДов Нормандской четверки. Вы ожидаете прорыва после переговоров в Мюнхене? Или предпосылок нет?
Я прорывов не ожидаю, потому что по некоторым признакам российская сторона все-таки взяла сторону на консервацию этого конфликта. Я сужу в первую очередь по тем внутренним процессам, которые сейчас разворачиваются в Донецке. Это изгнание маломальски инакомыслящих людей из города.
Вы имеете в виду активистов общественных организаций?
Я имею в виду активистов общественных организаций, не только ответственные граждане. В первую очередь я имею в виду пленение Игоря Козловского, что является абсолютным преступлением и нарушением всевозможных конвенций, человек с мировой репутацией, у которого на иждивении парализованный сын.
Напомню для слушателей, это историк или религиовед, который проживал в Донецке.
Да, религиовед, который не мог покинуть Донецк именно по причине вот необходимости ухода за семьей. И пока его судьба не разрешена, на этом фоне были репрессии в отношении ответственных граждан и введение на блокпостах со стороны ДНР паспортного контроля. И сейчас на блокпостах ситуация диаметрально противоположная. Гигантские очереди скапливаются на стороне ДНР и практически свободный украинский участок границ. По моему мнению, это говорит о том, что ситуация будет консервироваться, что у российской стороны нет желания оканчивать этот конфликт, нет желания вообще двигаться в каком-то направлении, есть желание заморозить его, усугубить ситуацию, уменьшить потоки людей, уменьшить, сделать, не проводить там выборы по украинскому законодательству, проводить там выборы по своим каким-то правилам и по слухам из Донецка. Там, собственно, вновь приехавшие кураторы из России активно работают над тем, чтобы 24 апреля там состоялись местные выборы. И после того, как эти выборы гипотетически состоятся, так же, как и выборы, вот, как мы помним, в 2014 году, когда выбирали Захарченко, да, российская сторона будет настаивать, что она вот таким образом поняла Минские соглашения, вот там, и провела выборы, собственно говоря. Понятно, что это выборы признаны не будут, и стороны опять зайдут в тупик.
Как вы прогнозируете, вот если эти выборы состоятся, будут ли продлены санкции в отношении России или, возможно, усилены, потому что это очень своеобразное толкование Минских соглашений? Ну, Запад может так и толковать.
Санкции точно останутся в нынешнем виде. Вопрос их увеличения и роста, мне кажется, будет увязан еще с прогрессом России по Сирии.
Давайте вот послушаем позицию сепаратистов. Денис Пушилин, представитель так называемой ДНР в трехсторонней контактной группе. Он немного, ну вот, давайте его послушаем и обсудим, что он говорит.
За время работы, наверное, контактной группы, да и, наверное, с момента заключения, подписания комплекса мер 12 февраля удалось сделать самое главное, это сократить, существенно сократить обстрелы, соответственно, гибель наших мирных граждан. Что касательно достижений в плане политических вопросов, то мы находимся, не сказать вообще на одном месте, но очень и очень много противоречивых моментов, по которым сейчас, на данный момент, консенсус не достигаемся. Голословные обвинения украинской стороны, что это мы первые начали стрелять, и они отвечают. В специальной мониторинговой комиссии достаточно сложно здесь разобраться. Должны быть потом разработаны некие санкции или наказания для той стороны, которая первая начинает обстрел, который фактически провоцирует. Альтернативой комплексу мер, Минским соглашением, является, конечно же, война. Мы сейчас за то, чтобы ситуация решалась только политическими баталиями, и фактически в них сейчас мы и участвуем.
Это был полпред, так называемый ДНР, Денис Пушилин в трехсторонней контактной группе. Очень коротко, Константин, вот вроде бы здравые слова, да, альтернатива является война, мы пытаемся политически урегулировать вопрос, мы хотим, чтобы мониторинговая миссия смогла контролировать, кто первым нарушает перемирие. Это просто видимость, да, эти слова, то есть ли полностью ли воля Москвы, о которой вы сейчас говорите, да, она совпадает с волей сепаратистов?
Но дело в том, что Денис Пушилин озвучивает эти тезисы абсолютно на всех минских переговорах. Он такой человек-методичка и озвучивает вот те тезисы, которые хорошо выучил. Поэтому эта пластинка заезженная. По итогам каждого раунда минских переговоров они говорят, что они за мир. Вот, потом возобновляется волна насилия. В частности, сегодня вот в секторе М в Мариуполе, не чуждо мне, с самого утра были обстрелы минометом по Широкино. И правда здесь в том, что действительно ОБСЕ не всегда может определить, кто первый стрелял, и не всегда может доехать на место. Как это ни парадоксально звучит, ОБСЕ работает по графику. С 7 утра до 7 вечера. Им чинят препятствия все чаще со стороны ДНР, то есть их просто не пускают, в то время как там заметаются следы. И, конечно, вот эта вот ситуация позволяет неопределенности такой, да, вот это вот болото, когда стороны бесконечно обвиняют друг друга, благодаря этой ситуации все затягивается.
То есть Денис Пушилин говорит одно, для дипломатических тезисов, а по факту происходит другое. Это,
ну, конечно.
Давайте обратимся к московскому нашему гостю Александру Сытину, политологу. Александр, скажите, как вы думаете, почему Владимир Путин, в частности, отказался приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности? Это уже вот такой жест с его стороны, или Путина, российское руководство, действительно загнали в угол, как это опасались западные политики?
Ну, я думаю, что здесь в основном, да, вторая причина, потому что все-таки я думаю, что в Кремле не могут не понимать, что они теряют позиции буквально ежедневно. И ослабление международных позиций России идет буквально в ежедневном режиме. Поэтому, а что, собственно говоря, на сегодняшний день Россия может говорить? Все, что говорится, это рассчитано исключительно на внутреннее потребление и годно только для российских новостей, потому что уже практически из всех источников звучит то, что в заявлениях России, причем в официальных дипломатических заявлениях, нет ни слова правды.
Мы можем из-за этого сделать вывод, что в Мюнхене никаких подвижек касательно Донбасса сделано не будет?
Думаю, что никаких подвижек не будет, потому что, еще раз повторяю, вопрос нерешаемый. И во всей этой ситуации больше всего меня удивляет то, что по сути, де-факто, Донецк и Луганск признают стороной переговоров. Они не могут быть стороной переговоров. Это, в принципе, незаконные образования государственные. Собственно, то, с чего мы начали разговор, о необходимости признания их незаконными террористическими организациями. О какой стороне, о каких дипломатических переговорах, о каком политическом урегулировании в этом случае может идти речь?
Напоминаю слушателям, на прямой связи по скайпу из Москвы с нами Александр Сытин, политолог. Александр, еще короткий вопрос к вам. Если проанализировать вот историю регулирования конфликтов на Балканах, в Приднестровье и так далее и тому подобное, когда решался вопрос переговорами, оттуда Украина, в частности, может какие-то уроки почерпнуть? И похожи ли эти сценарии?
Я не знаю, какие уроки можно почерпнуть из истории с Приднестровьем, потому что до сих пор определенный очаг напряженности сохраняется. Украине нужно самой для себя четко и навсегда определить, хочет ли она восстановления своего суверенитета и включения этих территорий в свой состав и восстановления той границы с Россией, которая у нее была до начала всех этих событий, или она готова от этих территорий отказаться.
Как по-вашему, хочет, не хочет или пока не определилась?
По-моему, еще пока не определилась. А надо или не надо, я не стану советовать.
Константин, вы согласны с этим мнением, что Украина сейчас еще колеблется в плане том, стоит ли реинтегрировать Донбасс или мягко от него отказаться на вот нынешних условиях?
Ну, для меня, как человека с Донецка, как дончанина, очень болезненным является тот факт, что государство не представило долгосрочную стратегию деоккупации этих территорий. И это я говорю не только о Крыме, о Донбассе, я говорю и о Крыме, потому что проблемы надо связывать в комплексе. Речь идет об оккупации части нашей земли иностранным государством, в частности России. И очень хотелось бы, чтобы наша страна представила четкое видение, четкий план. Это нужно в первую очередь тем более чем 2 миллионам людей, которые лишились своего дома и оказались беженцами у себя на родине.
И что интересно, эти люди, они не участвуют в разработке этого плана, никак не участвуют в Минских соглашениях.
Решения по Донбассу принимаются очень кулуарно, очень быстро. У нас нету ни профильного парламентского комитета, ни должности вице-премьера в правительстве. И это, безусловно, сигнал о том, что либо все эти меры принимаются под очень большим внешним давлением, либо просто, что, скорее всего, вероятно, нынешние элиты не способны думать на будущее, не способны предложить стране собственный план деоккупации.
Спасибо, Константин. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был политолог Константин Батовский. На прямой скайп-связи из Москвы политолог Александр Сытин. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, психолог, город Луганск.
Некоторые люди умеют извлекать чувство превосходства просто из воздуха. Применительно к нашим местным реалиям найдется немало народу, чья должность теперь начинается со слова «республиканский» или даже «главный республиканский». То же самое относится к названию их организаций. Кроме того, в Луганске есть министерство, само собой, министры. И если это вызывает у вас веселую улыбку, то поверьте, напрасно. Потому что найдется немало людей, которые впервые поняли, что их жизнь все-таки удалась, когда они смогли сказать знакомым, что работают в министерстве, или на вопрос о занятии ответить, например, «Я главный республиканский дизайнер». Судя по тому, что у нас в кране есть вода, главный республиканский специалист по водоснабжению находится на своем месте. Такова моя дилетантская логика. Применив ее к товарообороту, архитектуре или мобильной связи, я ставлю лайки и республиканским специалистам, ответственным за эти участки работы. Но некоторых должностей до войны в Луганске не было в принципе. Я укрепился к сегодняшнему дню в мысли, что многие руководители у нас – калифы на час. Пока служащие заказывают себе визитки с гербом, флагом и главными словами, мелкие луганские бизнесмены предаются гамлетовским размышлениям о том, продолжать ли цепляться за зону света легальности и законопослушания, или сделать выбор в пользу теневых схем. В этом смысле чиновнику, конечно, лучше. Будь он трижды временщик, но зато ему не нужно становиться гамлетом, чтобы получить свою зарплату. И так дадут.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
17.58 на студийных часах, и сейчас в эфире программы «Донбасс Реалии». Новости. С ними в студии Егор Устинов.
Поддерживаемые Россией сепаратисты обстреляли опорный пункт украинских военных и 120-миллиметровых минометов в городе Золотое. По предварительной информации, один из военнослужащих был ранен, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации. В ведомстве отмечают, что обстрел произошел во время осмотра рабочей группой места под обустройство автомобильного контрольно-пропускного пункта. Боевики обстреляли опорный пункт сразу после отъезда миссии ОБСЕ, которая находилась на месте обустройства КПВВ. В связи с этим открытие автомобильного пункта пропуска откладывается закрывается на неопределенный срок, заявил руководитель обладминистрации Георгий Тука. Международный комитет Красного Креста заявил о готовности оказать содействие сторонам конфликта на Донбассе в маркировке опасных зон, чтобы исключить подрыв мирного населения на минах. Это будет одним из приоритетов программы, сказал журналистам делегат миссии по вопросам оружейной безопасности Армен Арутюнян. Он уточнил, что практически еженедельно на территории конфликта происходят случаи, когда гражданское население подрывается на неразорвавшихся боеприпасах или на других взрывоопасных элементах.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реали в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали Донбасс Реали. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.